Сиэй Сибирский фарт 3. Имперский капкан. Глава 1. Холодный гранит. Петербург встретил Егора не золотым сиянием куполов, а пронизывающим балтийским ветром и серой хмурью Невы. После просторов ангары столичные улицы казались тесными, а дома – каменными мешками. Егор шел по набережной в своем новом суконном пальто, но рука по старой привычке то и дело искала под полой рукоять револьвера. Револьвер был на месте, но здесь, среди карет и жандармов в парадной форме, он казался неуместным. «Не нравится мне здесь, Егор», — буркнул Прохор, шагавший рядом. Кузнец, наряженный в непривычный ему дорогой сюртук, чувствовал себя медведем в клетке. Люди смотрят, как на диковинных зверей, а пахнет не лесом, а гнилой водой и духами. «Нас сюда не за запахами позвали, Прохор», — Егор остановился у массивных дверей департамента горного дела. Ливень пустил яд, и этот яд дошел до самых верхов. «Если мы не докажем императору, что наше золото, честное, у нас отберут все. И заимку, и вольную». Внутри департамента их ждала роскошь, от которой у простого старателя закружилась бы голова. Лепнина, позолота и чиновники с такими лицами, будто они лично сотворили этот мир. «Господин Егор Фартовый?» К ним подошел сухой человек в очках, секретарь с глазами рыбы. «Его сиятельство граф Муравьев примет вас. Но ваш спутник должен подождать в приемной». И он брезгливо взглянул на сапоги Прохора. «Постарайтесь не наследить на паркете». Прохор сжал кулаки так, что затрещали швы на новом сюртуке, но Егор лишь едва заметно качнул головой. В кабинете графа пахло старой бумагой и дорогим табаком. Муравьев, один из самых влиятельных людей империи по делам Сибири, внимательно изучал ту самую золотую кисть идола, которую Егор привез с собой как доказательство. «Красивая вещь», — не оборачиваясь, произнес граф. «И опасная. Знаете, Егор, в Петербурге говорят, что вы нашли не просто прииск, а ключ к древнему проклятию, которое может пошатнуть трон». Фторов и Ливен написали из своих камер десятки доносов. Они утверждают, что вы строите в тайге собственное царство. Егор подошел ближе к столу. «Я строю прииск, ваше сиятельство. И плачу налоги в казну». А Ливен строил виселицы. «Слова, слова». Муравьев наконец повернулся. «Завтра на балу в Зимнем дворце будет присутствовать государь. Вам выпала редкая честь быть представленным. Но помните, в Петербурге одно неверное слово режет глубже, чем нож в тайге. И еще. За вами следят. Люди, которые не хотят, чтобы сибирское золото стало легальным». Когда Егор вышел на улицу, сумерки уже сгустились. Из тени колонны отделилась фигура в темном плаще. Егор мгновенно напрягся. «Егор!» — прошептал голос, от которого у него поползли мурашки по спине. Это был Сенька. Но не тот безумец из леса. На нем был дорогой цилиндр, а лицо, наполовину скрытое шарфом, выглядело пугающе здоровым. Только глаза. В свете газового фонаря они полыхнули тем самым желтым, идольским огнем. «Баба пришла в Петербург вместе с тобой, Унтер», — прошептал Сенька и растаял в тумане прежде, чем Егор успел выхватить оружие.